есть острая необходимость как и в электорате, так и в экспертном средовище, так и, в общем-то, у олигархов поиск новых людей. И я думаю, что с ним вели разговоры, беседы и так далее. Но есть и внутренние мотивы. Он очень честолюбивый человек. То, что он моет ногу, не понимает политики, это не сменяет тем, что он очень честолюбивый. Он стал чемпионом мира по боксу, долгие годы держит это первенство. И он уверен, что у него возможен достигнет такой же успех и в политике. Это держится пока не на четком расчете, а прежде всего на колоссальной самоуверенности.
Кличко, вне всякого сомнения, умный человек, иначе не добился бы таких успехов. Что у него за команда советников? Способны они внятный политический выбор предложить гражданам Украины?
Я думаю, что с этим хуже. Там все-таки есть те люди, с которыми он работал еще, когда он занимался избирательными кампаниями на мэра Киева. И это немножечко такая провинциальная команда. Я бы не сказал, что там даже команда. Это такая сборная солянка. Там есть и пиаровцы, которые работали с Ющенко. Как бы масштаб большой. Это Иращенко. Там есть и неплохие специалисты, и политологи. Но все заведуют аппаратные работники, которые с ним уже несколько лет. Уровень политического успеха удара, конечно же, не соответствует пока интеллектуальному обеспечению.
На Украине же не первый избирательный цикл. Ощущается потребность третьей политической силы. В прошлом электоральном цикле это была партия Сергея Тегибко, «Сильная Украина», которая потом влилась в партию регионов и пошел на соглашение с властью этот банкир и вице-премьер правительства. Сейчас очевидно, что Кличко наберет какие-то проценты. Он тоже потом кому-то пойдет или останется самостоятельным, как вы считаете?
Кличко сейчас все-таки это метафора политического и социального недовольства. Кличко, вы правильно сказали, это поиск какой-то новой силы, альтернативы. Я проводил социологию, правда, полтора месяца назад, последнюю, и большинство, кто голосует в Центральной и Восточной Украине, это бывшие сторонники партии регионов, которые просто устали уже от партии регионов. Это поиск нового человека, и ему еще только предстоит доказать, что он может быть полноценной фракцией, полноценной политической силой. Была еще и конкуренция, одновременно же полтора года назад появился проект «Вперед Украина», который как раз и должен был занять место третьей силы. Но, к сожалению, он во многих случаях очень неудачен, поэтому вот голоса избирателей очень быстренько перетекли как от партии регионов, как и от старой оппозиции к Кличко.
По каким причинам, на ваш взгляд, не сложился роман Кличко с партией Тимошенко, с объединенной оппозицией?
Партия Тимошенко, объединенная оппозиция, с самого начала приняла стратегию такого политического империализма. То есть мы самые главные, а вы все вторичные. Это была политическая ошибка. И, кроме того, никто толком не знал, на что способен Кличко. Думали, пройдет он или нет. Никто не ожидал, что речь будет идти не про проходной барьер 4,5-5%, а 15%. То есть его недооценили все. И партия власти, и, в общем, вот объединенная оппозиция. Они обращались с ним, знаете, как с политическим малолеткой. И это, конечно же, честолюбивому Кличко страшно не нравится. Оппозиционные силы во хлеве Сердцевника настолько были уверены в своем успехе и вторичности Кличко, что, в общем-то, не оценили его и вели с ним немножко, так сказать, высокомерно. А он, парень, я вам скажу, очень гордый.
То у Кличко есть какая-нибудь идеология в его партийных программах? Или это популистское общественное политическое движение чистой воды?
Я вам скажу, что нету, даже партии еще нету. Все это стандартный набор, который кочует из одной партии в другую. Сейчас люди голосуют за личность Кличко. Фракция формируется, и партийный список формировался по принципу акционерного общества. То есть это еще надо с ними работать. Это хорошо для финансирования. Очень тяжело потом управлять людьми, которые имеют разные источники финансовой и политической поддержки. Там люди есть как с Запада, так и с Востока. Это еще одна проблема этой фракции. Политического лица пока как такого нет. Есть сама личность Кличко.
Деньги какие-то серьезные стоят за этим политическим выбором. Понятно, что Кличко человек не бедный, и всей своей карьерой в спорте он доказал, что умеет зарабатывать деньги в том числе. И, очевидно, это тот пример, который многих украинцев может увлечь. Тем не менее, какой-то серьезный национальный капитал поддерживает этот выбор? Или поддержит, когда выяснится, что он получит большую фракцию в парламенте?
Я думаю, что то, что он не испытывал трудностей в финансах, лично Кличко, говорит о том, что, в общем-то, многие сделали на него ставку, потому что разочаровались либо в оппозиции, либо в партии власти. И если Кличко покажет себя как самостоятельный игрок в Верховной Раде, его фракция будет управляема, а не развалится, или будет раздираться противоречиями, или будет использована другими фракциями в качестве укрепления оппозиционных или провластных, то, конечно же, большие деньги придут немедленно.
Верно я понимаю тональность нашей беседы, что Кличко, очевидно, претендует на пост или хотел бы претендовать на пост главы украинского государства. Для него это просто первая большая, очень большая политическая проба сил.
Я полностью согласен с этим выводом.
Есть ли у украинских граждан сейчас возможность действительно свободного политического выбора?
Дело в определенной деградации, как институтов власти, которые обеспечивают выборы. То есть на самом деле у нас откат сейчас в организации выборов по политическому уровню, по уровню демократии где-то на уровне 96-го года. Это очень все серьезно. Идет такая холодная гражданская война всех против всех. Оппозиции против оппозиции, власть внутри власти. То, что творится сейчас, особенно в мажоритарных округах, я, вы знаете, с 91-го года занимаюсь профессионально выборами, просто такого не видел. То есть очень низкий уровень организации и самоорганизации. Очень низкий уровень, особенно мажоритарщиков, профессионального подхода к выборам. Потому что большинство из них, это же бизнесмены или чиновники. Поэтому они либо давят административным ресурсом, либо просто занимаются подкупом. Ничего такого не было в стране. Такой массовый подкуп, такое использование административного ресурса по всей стране, повторяю, от Львова до Луганска, ну, такого не было. Это своеобразный такой, знаете, кризис. И одновременно эти выборы превратились в такой, знаете, месячник ненависти к власти. Все политические силы, кроме партии власти, критиковали одно – сегодняшнюю политическую ситуацию и сегодняшнее политическое руководство. Практически все, кто пытался прорваться по мажоритарным округам, все стесняются говорить о том, что они имеют отношение к действующей партии власти.
А с чем вы связываете вот то, что вы называете деградацией избирательной культуры или культуры ведения политической кампании? Что такое произошло?
Это нарастало с 2004 года, когда резко произошло обрушение ценностей Майдана, и тогда произошло, естественно, и ухудшение ценностей демократии. А все 4 года, когда режим Ющенко конфликтовал с премьером Тимошенко и выяснял отношения, потом вступил в контакты с теми, кого он боролся в 2004 году, все это внесло очень сильную апатию и депрессию в массовое политическое сознание. То есть, оказывается, правил нет, оказывается, те, на кого молились, они, в общем-то, могут предавать. И поэтому к выборам 2010-го мы уже пришли уже к такому состоянию. А после того, когда исчез последний политический противник президента Януковича Тимошенко, никаких ограничений уже, в общем-то, в правовом поле, в организационном, в бизнесе, в политических притязаниях уже не было. Практически все политические силы говорили, что хотели, не неся никакой ответственности за свои обязательства. Я уже не говорю про мажоритарщиков. Там беспредел, конечно, популизма. То есть речь идет уже не просто о деградации институтов демократии в виде выборов, в виде политической конкуренции, свобода слова и так далее, но и, грубо говоря, о неком глубочайшем государственном кризисе.